Первая пара.
Друзья, доброе утро, здравствуйте. Это «Первая пара». Алена Шестакова, Павел Унучик, редактор Елена Донскова. До конца этого часа мы еще в прямом эфире. И отправной точкой для нашего эфира стала дата 13 сентября. Так уж получилось, что в нашем коллективе произошло два трагичных случая. Первый практически на производстве 13 сентября не стало нашего коллеги. Прямо на рабочем месте ему стало плохо, оказывали помощь, ну, как могли, неквалифицированную сотрудники здесь, вызвали карету скорой помощи, ну, и дальше завертелось.
Это был наш замечательный, любимый системный администратор Евгений Чопоров. И в этот же день, ну, вот такое вот совпадение трагическое, в этот же день не стало моей бабушки. И тоже там косвенно есть ситуация, когда доктор в поликлинике вызывала скорую помощь, на что там диспетчер начал задавать вопрос. Доктор говорит, нужна срочно реанимация, на что там диспетчер начал спрашивать. А сколько лет?
Как нам кажется, вопросы, не имеющие отношения к делу впрямую.
Ну, возможно.
Но это кажется нам.
Опять стрессовая ситуация, когда тебе кажется, что все, должны тут же сказать «выезжаем» и положить трубку, да, и никаких вопросов больше не надо. Ну, в общем, друзья, отталкиваясь от этих двух случаев, сегодня, конечно, будем не о них говорить, а в целом о работе скорой помощи во Владивостоке.
Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
И вместе с нами до конца этого часа начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения администрации Приморского края Ольга Механцева и главный врач скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Чурилов. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Давайте, наверное, у нас есть небольшой записанный фрагмент комментария нашего коллеги по поводу вот этой самой личной ситуации, которая здесь у нас произошла на производстве. Мы предлагаем прям сразу с нее начать, чтобы было от чего оттолкнуться, а далее уже...
Это запись разговора Дмитрия Каплуна, который был 13 сентября на рабочем месте, и непосредственно он вызывал скорую помощь.
Во время работы на рабочем месте одному из наших сотрудников стало плохо. Человек впал в бессознательное состояние. Я и коллеги мои, мы стали вызывать бригаду скорой помощи. Дозвонились по номеру 03, мы сразу же с первого раза, ну я набирал, да, номер скорой. Диспетчер... Понятно, что ты пребываешь там в шоковом состоянии от того, что твоему другу, там, твоему коллеге плохо, без сознания находится в настоящее время. Ты не можешь как-то сконцентрироваться на нужной информации, которую нужно выдавать человеку, а задают вопросы-то элементарные. Где, что, кто, как, имя, отчество, возраст. Ну, я не понимаю, почему только это происходило так медленно и спокойно, когда там в панике кричишь, нужно срочно машину, человек без сознания, и мы не знаем, что с ним происходит. То есть, ну, вот это вот как бы неприемлемо было для меня в тот момент, и понятно, что там первую минуту я был на взводе и мог, наверное, как-то некорректно выражать свои мысли, но потом понимаю, что как бы без правильных ответов на эти вопросы ничего не получится, все-таки собрался с мыслями и... Но единственное, что это все очень медленно. Диалог нашел минуты 3-4. После этого нам сказали, что экипаж выезжает. Ожидайте. Ждали мы бригаду, ну, наверное, минут 30-35. Может быть, 40 минут, да. Не знаю, не смотрел на часы, потому что, ну, метались тут все, кто были на работе в это время. Там кто-то стоял на балконе, высматривал эту скорую. Там я метался по коридору. Вокруг нашего коллеги пытались что-то там обеспечить, какой-то доступ свежего воздуха, то есть посадили на сквозняке его, как-то там все это понятно, он в бессознательном состоянии, но мы как-то пытались там что-то с ним сделать. Ну, ясно, что мы были бессильны, потому что абсолютно не понимали, что происходит. А когда прибыл экипаж в составе двух медиков, ну, возникло какое-то облегчение. Но на самом деле начался разговор о том, кто это, что случилось, что перед этим было, выпивал он, не выпивал. Стали мерить давление, стали зачем-то брать забор крови на сахар, ставить уколы, капельницы. Все эти операции, которые проделывали медики, ну, заняло еще где-то, наверное, минут 15-20. Опять же, могу путаться во времени, потому что все это, конечно, в шоковом состоянии происходило. Попытались еще вызвать реанимационный автомобиль. Но не знаю, каков был ответ на это, что сказали диспетчеры, потому что мы пытались с ними связаться и дозвонились до станции. Не знаю, какой был ответ, что реанимобиль не сможет прибыть. И поэтому все-таки приняли решение медики транспортировать нашего коллегу в больницу. Но как нам потом сообщили, что буквально через 100-150 метров они уже остановились, потому что наш коллега не подавал признаков жизни. По моим размышлениям, по моим мыслям, было очень много потеряно времени на ожидания и манипуляции, которые делались здесь, на этом самом месте.
Бригада явно была не экстренной помощью, на твой взгляд?
Нет, это была не экстренная помощь. Был дефибриллятор, вроде с собой они никакой коробки дополнительно не приносили. Были два стандартных набора короба медиков, которые раскрываются, там какие-то ампулы, таблетки, шприцы, приборы для замера давления, прочее, прочее. Но такого ничего не было.
Вот такая история, которая произошла в нашем коллективе. Отталкиваясь в том числе от нее, сегодня будем разговаривать с гостями в студии. Еще раз напомню, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения администрации Приморья Ольга Механцева и главный врач скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Чурилов у нас в гостях. Дмитрий Владимирович, для начала ваш небольшой комментарий по поводу вот этой ситуации, которую вы услышали.
Очень тяжело, когда что-то случается с близким человеком. Вдвойне тяжело, когда ты не знаешь, что делать, и втройне тяжело, когда ты не являешься специалистом в проблеме, которая с твоим близким человеком случилась. Что случилось и в этом случае? Я, конечно, перед тем, как идти к вам на эфир, посмотрел все данные, посмотрел все, каким образом принимался вызов.
Мы предупреждали вас, да, об этой истории.
Да, спасибо огромное. Я, конечно, все это дело проверил, послушал вызов, послушал, посмотрел медицинскую документацию, поговорил с доктором. Ситуация достаточно стандартна, скажем так. Неожиданно молодой мужчина, у него случается проблема. Для окружающих это шок, и окружающие не могут собраться. Это самая главная, самая распространенная, самая фатальная проблема. Именно поэтому, потому что окружающие не могут собраться, именно поэтому диспетчер по приему вызова медленно, членораздельно, согласно алгоритму, задает вопросы. Именно поэтому мы сначала спрашиваем, где. Случиться может всякое. Зачастую бывает, мы задаем вопрос, где, узнаем адрес, связь прерывается. Но мы уже знаем, что есть проблема по такому-то адресу. Да? Второй вопрос, кто? Возраст, мужчина, женщина – это очень важно для определения повода к вызову. Мы никогда не знаем, что происходит на вызове, кроме того, что нам сказали. Дальше. Дальше начинается ответственность вызывающего. То есть вот простите меня за некоторые вещи, нужно четко понимать, что я сейчас не занимаюсь перекладыванием с одной головы на другую. Да? Здесь на самом деле нужно просто четко понимать, что у каждого есть своя ответственность, в том числе и у вызывающего. Здесь нужно абсолютно четко собравшись, это крайне важно, сказать то, что есть на самом деле. Что в данном случае у нас получилось? Разговор занял меньше минуты, на самом деле. Было сказано, что мужчина достаточно молодой, пена, судороги. Ребят, простите, я повторяю практически то же самое, что говорил ваш коллега. Таким образом, по критериям определения повода к вызову, мы видим неотложный повод, состояние после судорог, соответствующим реагированием, соответствующим уровнем бригады, которая реагирует на данный вызов, соответствующим временем реагирования. Кстати, время реагирования, по нашим данным, составило чуть больше 17 минут. Понятно, что ждать очень долго тянется время, но тем не менее, поэтому ощущения могут быть совершенно разные. Поэтому бригада пришла сюда без дефибриллятора, да, потому что в состоянии после судорог дефибриллятор в 99,9% просто не нужен. Да, то есть это лишнее абсолютно железо, которое не нужно здесь абсолютно использовать, и никогда не пригодится. Поэтому они пришли с обычной аптечкой, с обычным набором неотложно, на неотложный повод. С обычным совершенно. Они увидели молодого мужчину с состоянием, соответствующий тому описанию, которое был, да, и последнее, что на самом деле приходит в голову в такой ситуации медику, это наличие того поражения, которое было на самом деле у данного пациента. Я не могу говорить, естественно, никаких медицинских подробностей в эфире, потому что, ну, не могу есть на это закон. Нужно четко понимать, что, скорая помощь работает в экстремальнейшей ситуации. Сейчас и здесь. У нас нет результатов обследования, у нас нет предварительного анамнеза, у нас нет много ничего. Мы просто видим ситуацию вот сейчас и здесь и принимаем решение. То, что бригада начала мерить давление, мерить сахар и так далее, у нас есть определенные алгоритмы действий, в том числе установление диагноза. Мы делали все абсолютно правильно. Соответственно, увидев, там, получив определенные минимальнейшие диагностические данные, мы начали лечить то, что вы говорите, ставить капельницу и так далее, и так далее. Конечно, они не могли этого не делать. Они обязаны это делать, они начали лечить. Но видя, что лечение не приносит эффекта, принято решение эвакуация. Эвакуация, к сожалению, закончилась так, как она закончилась. То есть это следствие, ну, состояния здоровья данного конкретного человека. Крайне больно и неожиданно всегда кажется, когда вот абсолютно здоровый с виду человек вдруг неожиданно уходит.
249-8808, телефон прямого эфира, студийный WhatsApp 8-994-008-0090. Доброе утро.
Доброе утро.
Как зовут?
Анатолий зовут. Значит, года два назад самому было что-то плохо с сердцем, вызвали скорую, 5 часов прождали, приехала через 5 часов, но тогда уже как-то полегчало. Второй случай, женщине было плохо на почте, теряла сознание, сама сказала, что у нее давление повышенное. Вызвали скорую, ждали около часа, оператор сказал, что все, уже ждите, ждите. Несколько раз перезванивали, приехала скорая, я спросил, почему так долго, она говорит, нам минут 10 назад только сказали, что здесь человек, вот мы приехали оперативно.
Спасибо.
Почему? Во-первых, есть тот самый дефицит, о котором мы говорим, да? Помните, в советское время такси приезжало там через 5-6 часов? Потому что такси просто не было. Сейчас у нас есть там куча всяких разных такси, которые приезжают за 15 секунд, потому что их очень много, да? Это неквалифицированный совершенно труд, и таксистом может быть каждый. Медиком, к сожалению, может быть далеко не каждый. На скорой помощи может работать специалист, имеющий сертификат, только специалист скорой помощи. Раньше на скорой могли работать кто угодно. Вот кто угодно мог работать на скорой помощи.
Какая
я считаю, это правильно. Я
кто
считаю,
угодно?
Когда кто угодно может работать на скорой помощи. Потому что каждый медицинский работник в достаточном объеме обладает знаниями по оказанию экстренной неотложной помощи.
В Минздраве это понимают, что так лучше?
Я
если ситуация сегодня
не думаю,
такая.
Что мы настолько глубоко должны увлекаться в оценке, но я думаю, что все прекрасно все понимают. Но еще раз хочу заметить, специальность врача скорой помощи, она больше заточена под госпитальный раздел. И у нас такой процесс идет в городе Владивостоке по созданию отдельного подразделения службы скорой помощи при крупной многопрофильной больнице. И вот там должны работать врачи скорой помощи. И там должна идти сортировка. Вы, наверное, смотрели там «Доктор Хаус», например, да, с приемным отделением из 3 цветов. Красный, желтый, зеленый. Да? И мы абсолютно четко понимаем, что функция скорой помощи – быстро приехать, взять пациента и, оказав ему необходимую помощь сейчас и здесь на месте, доставить его в то место, где ему окажут максимально квалифицированную помощь. И сейчас, на сегодняшний день, все федеральные документы направлены именно на это. Наш главный внештатный специалист Минздрава академик Богненко, он абсолютно четко говорит, и я считаю, вот здесь я с ним абсолютно согласен, что на скорой помощи должны работать специалисты в образовании фельдшера плюс специализированные бригады. Это анестезиологи-реаниматологи, которые обеспечивают помощь при состоянии жизнеугрожающих каких-то травмах и прочих подобных проблемных ситуациях, плюс специализированная бригада, например, психиатры.
У меня вот вторая моя, да, личная ситуация, когда скорую вызывал сотрудник поликлиники, представившись с личного телефона, но представился диспетчеру. Я доктор, там такая-то поликлиника, срочно реанимацию. В этой ситуации диспетчер тоже по алгоритму должен действовать, спрашивать, какой возраст, куда, что, или должен принять от коллеги вызов и понять, сказать, да, мы выезжаем.
Здесь, во-первых, он должен действовать по алгоритму однозначно, это раз. Потому что коллега, конечно, специалист в своей области, но зачастую все забывают о том, что у скорой помощи есть огромная специфика в работе. У нас есть в том числе и те вопросы, которые задают часто. У нас есть несколько видов бригад, да, например. У нас есть поводы к вызову. То есть у нас есть некоторые формальные вещи, которые мы должны обязательно исполнять. У нас есть различные экстренно-неотложные состояния и так далее. У нас есть огромное количество аспектов нашей работы, которые мы, прежде чем сказать там 4.50 на вызов, да, мы обязаны абсолютно четко выяснить. Кроме того, есть еще один момент. При работе, вот при вызове в медицинское учреждение, любое медицинское учреждение самостоятельно должно оказывать экстренную неотложную медицинскую помощь. В данной ситуации, конечно, диспетчер должен был все это спросить, уточнить, потому что, может быть, состояние пациента не настолько серьезно, как кажется доктору поликлиники. Но в то же время доктор поликлиники должен принять исчерпывающие меры для того, чтобы сохранить пациента.
Есть еще вопрос по телефону 249-8808. Наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро.
Доброе утро. Вот я бы хотела спросить, почему у нас бригады скорой помощи не имеют санитаров или каких-то других работников, чтобы помочь вынести человека для дальнейшей госпитализации?
Как вас зовут?
Нина.
Спасибо.
Нина, здравствуйте. Мы работаем по федеральным документом, который устанавливает порядок работы скорой помощи. И в составе бригады скорой помощи есть, если это линейная обычная бригада, два медицинских работника, это фельдшер и медицинская сестра, либо второй фельдшер, либо врач, фельдшер, либо медицинская сестра. Санитары не предусмотрены федеральными документами. Для этого у нас есть водитель. Иногда водители помогают бригаде, иногда просто не имеют возможности такой.
У нас есть две отправные точки, две новости, и объединяет эту новость еще и дата 13 сентября. Это последний день работы Восточного экономического форума. Тогда наши коллеги в электронных средствах массовой информации сообщали о том, что есть некие перебои с вызовами. Были ли действительно эти перебои и с чем они связаны?
Да, на самом деле я сам лично просил средства массовой информации дать эту инфу в эфир. В тот день, возможно, это было связано с каким-то образом с ВЭФ, не знаю. Но от мобильных операторов на Ростелеком достаточно проблематично, достаточно много было сбоев. Хочу сказать следующее. Лучше звонить всегда 112. 112 обладает большей зоной покрытия. Проще дозвониться, совершенно потому, что там так устроено технологически сама сеть. 112 принимает вызов, сидит специально обученный оператор, они заводят первичную информацию и переадресуют дальше уже по принадлежности, по другим службам. Лучше 112. И не нужно задумываться, не отложка, экстра, там, не нужно задумываться.
У нас к большим событиям понятно, какое отношение в стране, в том числе, да, все силы бросаются, когда какое-то большое событие происходит, все силы туда бросаются. Прямой вопрос, дополнительные бригады скорой помощи на ВЭФ от Владивостока высылались?
С городского графика, с города, да, с дежурства по городу не было снято ни одной бригады.
Вы понимаете, к чему мы вопрос?
Я понимаю, к чему вы задаете этот вопрос. Вопрос задается каждый год, каждый раз во время ВЭФа. У нас во время ВЭФа в Владивостоке, я не могу говорить за другие станции, да, но у нас во время ВЭФ врачами и вторыми номерами бригад дежурят заведующие подстанциями, старшие фельдшера, дополнительно привлеченные работники. С города мы не снимаем никогда ни одной бригады. Никогда.
Бригады из края дополнительные во Владивосток перебрасывали, потому что мы знаем, когда обеспечивают ВЭФ или какие-то другие мероприятия, зачастую полицейских привозят там из Артема дополнительные силы.
Мы заранее готовимся к ВЭФ для того, чтобы не ограничить и не нарушить права жителей Владивостока и всего Приморского края. Поэтому мы также и привлекаем и из Артема, и из Уссурийска бригады скорой медицинской помощи, и усиливаем организацию медицинского обслуживания членов ВЭФ и гостей ВЭФ с тем, чтобы поликлиники наши, врачи, там есть дежурили врачи в медпункте, там дежурил круглосуточном режиме сотрудник департамента здравоохранения организационно для того, чтобы координировать всю работу. И поэтому это не сказалось на количестве бригад скорой помощи, которые в ежедневном режиме выходят на дежурство.
Есть вопрос с WhatsApp, а может просто нехватка врачей? Машин ввиду предыдущих сокращений реформ здравоохранения, пишет слушатель.
Вы знаете, у нас кадровый дефицит, я считаю, это основная проблема во всем здравоохранении, и не только Приморского края, а во всей стране. И если мы говорим сегодня о скорой помощи, то у нас действительно имеется нехватка. У нас в крае, в Приморском, не хватает 121 врача врачебной должности и 189 фельдшеров. Естественно, это сказывается, но вместе с тем дежурства организованы так, чтобы соблюдался норматив который установлен приказами Минздрава. Я не буду вас утомлять названиями этих приказов. Это сугубо для нашего организационного служебного пользования. У нас сделано много приказов департамента, в которых определены и поводы для вызова скорой помощи, и организационные моменты. На скорой помощи также организован и симуляционный центр, где постоянно вот во Владивостоке у них проводится обучение фельдшеров. И я просто хочу обратиться ко всем жителям. Направляйте на учебу, на врача, на фельдшера своих детей.
У нас есть комментарии. Наш редактор Елена Донскова буквально накануне позвонила Владимиру Кузнецову. Вы знаете, это проректор по лечебной работе и международной деятельности Тихоокеанского государственного медицинского университета, как раз с вопросом о кадровом дефиците.
У нас есть лицензия. Мы готовим по заявкам региональных органов исполнительной власти. Если подается заявка от департамента здравоохранения, либо, как в случае с другими регионами, от Министерства здравоохранения, то Минздрав России выделяет целевые места для подготовки специалистов по соответствующему профилю. Это может быть скорая помощь и прочее. В этом году такие места не были выделены, что говорит о том, что заявки на данную специальность от региональных органов власти не поступали.
Кто должен был подавать заявку?
Должен был подавать департамент здравоохранения администрации Приморского края.
Получается, что департамент посчитал, что в этом году нам не нужны такие специалисты.
Это проще спросить департамент. И нам, по большому счету, как университету, нет разницы, кого готовить. У нас есть кафедры, у нас есть специалисты. Мы получаем госзадание от Минздрава, потому что это наш учредитель. И мы подготовим всех тех специалистов, которые обозначены.
А в прошлом году были заявки на специалистов?
Сейчас я не готов сказать, мне нужно посмотреть цифры. Чтобы было понятно и просто. У нашего университета есть лицензия на подготовку почти по всем специальностям, за редким исключением. Ну, например, мы не готовим трансплантологию, у нас нет таких специалистов.
По вашим наблюдениям, те специалисты, которые отучились на этой кафедре, остаются работать в скорой помощи?
Сложно уйти куда-то. На сегодняшний день в здравоохранении специальности регламентируются сертификатом специалиста, а в ближайшее время он поменяется на аккредитационный лист, который дает тебе право работать именно в выбранной специальности. Почему на скорой помощи на самом деле не так много желающих идти на эту специальность? Потому что человек с сертификатом врача скорой помощи будет работать только на скорой помощи.
Это Владимир Кузнецов, проректор по лечебной работе и международной деятельности Тихоокеанского государственного медицинского университета. Ольга Дмитриевна, получается, кадровый дефицит есть, но запрос на подготовку обучение врачей скорой помощи исходит от краевого департамента.
Не исходит на данный
момент. На данный момент не исходит.
Вы знаете, я не могу это прокомментировать, потому что это не мой раздел работы. У нас есть, собственно, отдел, который этим занимается. И он, я так понимаю, подает эти заявки на основании заявок из медицинских организаций.
Получается, вы говорите в департамент, что нам нужны врачи скорой. Департамент говорит ТГМУ, нам нужны врачи скорой. Они сверяются с Министерством здравоохранения, и таким образом открывается там квота по набору, верно?
Совершенно верно. Здесь нужно четко понимать один небольшой нюанс, да? Ниоткуда ничего не берется. Владимир Вячеславович совершенно прав, когда говорит о том, что врачи скорой помощи – это штучные специалисты. И на самом деле подготовка врача скорой помощи начинается не с последнего курса, а начинается гораздо раньше. У нас работает огромное количество ребят, студентов ТГМУ. Они работают, начиная с третьего курса, медицинскими братьями, и до шестого курса, пока не закончат университет. За это время редко, абсолютно четко сталкиваясь с работой скорой помощи, абсолютно четко зная, что такое скорая помощь, насколько это тяжело, ответственно и иногда страшно, не все готовы связать. И Владимир Вячеславович здесь совершенно прав. Это узкоспециализированное занятие, и ты, закончив интернатуру, ординатуру по скорой помощи, будешь работать всегда на скорой помощи. У тебя нет возможности двигаться куда-то в сторону. Вот в прошлом году у нас было двое ребят, которые хотели учиться на врачей скорой помощи. Да. Заявка ушла, они отучились. В текущем году у нас не было желающих учиться на врача скорой помощи, но у нас были желающие учиться, например, на врачей-реаниматологов.
Владимир Владимирович, правильно я понимаю, если есть студент, который хочет учиться на врача скорой помощи, в таком случае вы только делаете запрос в край, и край, соответственно, говорит, ТГМУ нам нужны. То есть, если нет студентов, то и запроса не будет?
Конечно. Мы не можем бюджетные средства использовать, да, ну, просто по желанию, да?
Не, так есть... это не желание, это необходимость жизненная.
Еще раз говорю. У нас на станции каждый год работает порядка 20-30 человек, студентов ТГМУ. Они четко знают, что такое скорая помощь. Простите меня, но зарплата на скорой помощи не самая низкая, далеко не самая низкая.
Сколько на сегодня получает врач скорой помощи? Я понимаю, есть квалификации, опыт и так далее и тому подобное. Ну, средняя зарплата.
Ну, какая? Средняя зарплата 75 тысяч рублей. 48 у среднего медицинского работника.
Мы уже несколько раз по ходу нашего эфира говорили диспетчер-диспетчер. Интересен, в принципе, институт диспетчерства. Кто эти люди? Обучают ли на них? И кто ими становится?
Слово диспетчер применять как бы не совсем правильно на самом деле, потому что возникает ожидание, что такое диспетчер? Это вот, ну, человек в колл-центре, да? И вот этот подход, он крайне ошибочен, потому что у нас не колл-центр, да? Uh-huh. Фельдшер, медбрат, медсестра, либо врач по приему передачи вызовов, человек должен иметь обязательно медицинское образование. Просто обязательно. Это требование федеральных документов, это требование жизни, требование самой системы, потому что по-другому невозможно. Соответственно, отдельной специальности фельдшер по приему передачи вызовов не существует. Это фельдшер скорой медицинской помощи. В основном у нас работают, и не только у нас, а вообще в принципе в службе скорой помощи, фельдшерами по приему передачи, люди, которые отработали энное количество времени в бригаде. Они знают, как это устроено, они понимают службу изнутри. И у них есть колоссальный опыт для того, чтобы достаточно точно определить повод к вызову. Для того, чтобы четко понимать, какого уровня бригада и насколько срочно она должна к пациенту приехать. Вот. Но здесь та же самая проблема, которая есть у нас в медицине в принципе. У нас только на станции скорой помощи города Владивостока требуется порядка 100 медработников для того, чтобы закрыть острейший дефицит. Выпуск фельдшеров скорой помощи, по-моему, 13 человек, из них 10 уходит на станцию скорой помощи Владивостока. Одна бригада – это 10 медицинских работников.
В фельдшерах есть потребность?
Конечно.
Тогда как фельдшеров, я не знаю, агитировать, учиться?
Молодежь идти
в фельдшер. Молодежь идет, фельдшеров идет очень много. Вот я же привел пример, так, что 10 фельдшеров, да, 10 фельдшеров в этом году из выпускников, только из выпускников, пришло работать на скорую помощь Владивостока. В прошлом году 6, в этом году уже 10.
А нужно вот сейчас?
Сейчас нужно порядка 80 человек.
80?
Да.
Где их брать? Если они не захотят в таком объеме идти.
Вот еще раз послушайте. А это только от нас зависит. Это от нас от всех зависит. Понимаете, есть организационные всякие разные методики, да? Что мы делаем со своей стороны? Мы организуем работу, мы делаем ее, там, стараемся делать ее легче, да? Мы вводим там информационные системы всяческие разные, да, в работу. Мы строим учебные центры, мы строим зарплатные, достаточно хорошие активации. Я вчера, например, подписал там вот такой приказ с премированием по итогам очередного квартала там, от 5 до 50 тысяч, в зависимости от работы, да? То есть система здравоохранения, она пытается и делает, и достигает достаточно больших результатов. То есть мы говорим о мотивации, но в то же время без создания образа нужной службы, в том числе и с вашей, ребят, помощью, мы никуда не денемся.
Если сегодня студенты не захотят становиться врачами скорой помощи, завтра мы останемся без скорой помощи.
Мы никогда не останемся без скорой помощи. Не нужно драматизировать ситуацию, ни в коем случае. Скорая помощь – это многоплановый институт. И врачи, как специалисты, не занимают главного места в работе скорой помощи. В работе выездной бригады скорой помощи главное место занимает фельдшер скорой медицинской помощи. И вот именно на фельдшерах стоит скорая помощь. В Приморском крае больше 70% – это фельдшерские бригады скорой помощи. Вторые номера – это тоже средний медперсонал, это либо медицинская сестра, медбрат, либо фельдшер. Врачи нужны в специализированных бригадах. Это реанимация, анестезиология, реанимация, это психиатрическая бригада. И еще раз повторюсь, некоторая потребность есть в педиатрах. На самом деле нужно четко понимать, что сама система организации медицинской помощи основывается на работе амбулаторно-поликлинического звена. И скорая помощь не может... Вот, да простят меня граждане, ездить на почерневшую ногу из-за того, что полиняли носки. У нас есть такие вызовы. У нас есть вызовы от того, что человек оглох, потому что ему в ухо залез таракан. понимаете, вот у нас огромное количество непрофильных вызовов, которые должны быть просто исключены из работы скорой помощи.
Ольга Дмитриевна, что с автомобилями скорой помощи? Как обстоят дела?
С автомобилями обстоят дела хорошо. У нас достаточно закупается автомобилей, и это происходит ежегодно. Я не буду вас утомлять цифрами. С этим проблемы нет. Но позвольте мне все-таки обратиться к жителям Приморского края и Владивостока. Уважаемые, у нас есть федеральный закон 323 ФЗ, который посвящен здравоохранению, и там определена ответственность каждого гражданина в заботе о своем здоровье. И я хочу сказать всем, чтобы у вас не было повода для вызова скорой помощи, а для этого, если вам позвонили из страховой компании пройти диспансеризацию, не относитесь к этому формально, пройдите ее, и вы себя обезопасите. У вас выявят гипертоническую болезнь, вы будете ее лечить, и вы предотвратите инсульт и, соответственно, вызов скорой помощи. И учитывая, что у нас впереди эпидсезон, идет, заканчивается уже иммунизация против гриппа, поверьте, если вы сделаете прививку, вы обезопасите себя от высокой температуры. И даже если вы заболеете ОРВИ, оно будет, или гриппом, это будет легкая форма, потому что прививка предполагает, что в менее тяжелой форме вы заболеете, если даже заболеете. И берегите свое здоровье для того, чтобы у вас не было повода вызывать скорую помощь.
Мы напомним, в гостях у нас сегодня были начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения администрации Приморского края Ольга Механцева и главный врач скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Чурилов.
Спасибо вам.
Спасибо огромное. Спасибо. Не болейте.
Первая полоса. То, о чем говорят.